Следующая фраза. «Баямим ахэм, кешевет хамелех ахашверош аль кесе малхуто, ашер бешушана бира». Еще одно. «Бешнат шалош ле малхо, аса миште ле хол сара ва авадав, хэль парасу мадай, гапартемин весаре амдзенот ле фанав». Значит, в те дни, когда, значит, царь Ахашверош восседал на троне царском, в Шушана бира, в столице, значит, Шушан, он сделал... На третий год своего царствования сделал пир для всех своих, значит, вельмож и слуг, воинства Персии и Мидии, в общем, всяких таких знатных людей, и вельмож стран, значит, перед собой. Значит, что здесь по ремезу обращает на себя внимание? Значит, «Баямим ахэм» – «в те дни». Тоже, значит, вот по комментариям спрашивают, почему «в те дни», когда я понятно, в какие дни, зачем это говорится, как бы лишние слова. Значит, вот здесь намек на то, что на ту саму ситуацию, как бы вот эту вот. А самый важный момент с точки зрения вот такой духовного рассмотрения – это о чем шла речь, как бы вот тогда, да? Что являлось с точки главной пружиной событий Мегилат Эстер. Вопрос о восстановлении храма. Значит, было пророчество, что храм должен быть восстановлен. Потом, это известное такое пророчество. И потом вдруг, значит, выяснилось, что вот прошло там, указанные 70 лет, храм не восстановлен. И по этому поводу Ахашверош очень обрадовался, что вот, видимо, значит, действительно никаких таких тяжелых, плохих перспектив не будет, и все прекрасно. И вот по этому поводу как бы был устроен пир. То есть с его точки зрения упрочилось правление. А потом выяснилось, что это пророчество как бы точка отсчета другая должна была быть.
Это такое большое значение для него было восстановление.
Огромное значение имело, потому что как для его для основателя династии Кира большое значение имело восстановление храма. Так что неудивительно, даже здесь нет никакой ничего не притянуто за уши. Для них персидской династии храм значил многое. Благодаря Даниэлю, знаете, уже посмотрите, надо книгу Даниэля. Благодаря роль Даниэля еврейского народа была очень высока, значима и при Вавилонской династии, и особенно, значит, в глазах Кира. Он и предсказывал то, что, значит, Кир, вы знаете, да, помните знаменитые эти слова? В первую Валтасара, Белшасара. Так что они большое значение придавали, вполне, так сказать, вполне можно...
Я считал, что если вы храм... Значит, будет восстанавливаться, то его правление будет разрушено.
Ну, что да, что
это
как-то...
Это была угроза его правления.
Да, что, по крайней мере, вот как бы это нюансы того, той информации, которые у него были, что это как бы он уже уйдет на второй... Он же не будет, по крайней мере, правителем всего мира. Он уже уйдет, так сказать, на роль удельного князя. Во всяком случае, он не хотел, естественно, что иметь над собой там... какую-то инстанцию, от которой он как бы, который опасался, но держался вдалеке, и хотел бы, чтобы, так сказать, Всевышний не... То есть он не исключал, понятно, что, так сказать, вот, те силы, которые были, но он хотел бы, чтобы Всевышний держался, по крайней мере, при его в жизни, вдалеке от этого мира, чтобы он мог спокойно проправить.
Все, у всех же подвластных этих народов и были какие-то свои башки, там были свои храмы, было все. Так, с другой стороны, меня всегда занимало этот вопрос, какая разница? Ну, восстановили бы храм маленькой Иудеи.
Нет, маленькая, это, так сказать, это не воспринималось. Кир не воспринимал как маленькую Иудею.
Это Кир не воспринимал, а я говорю об Ахашвероше.
Ну, если он жил через несколько лет, что ж ты думаешь, он не в курсе был. Это же не просто так Кир не воспринимал, у него были какие-то основания для этого.
А он воспринимал Всевышнего как часть, так сказать, божественной элиты или как Всевышнего над всеми. И это было,
смотрите,
доказательством.
Я не могу вам точно сказать, но я полагаю, что он так же, как и аналогичные были ситуации. То есть он воспринимал, что Всевышний действительно, значит, Бог, который вывел евреев из Египта, это Бог над богами. Но если он отвернулся от народа и как бы удалился куда-то там в небеса небес, то, собственно говоря, ситуация остается подконтрольной, какой она и была раньше. И вот об этом и шла речь.
И вот еще у меня почему-то параллель возникла в этом сбое во времени. Когда евреи ждали Моше, они сбились во времени. И он тоже сбился во времени.
Тут там есть какая-то... Не могу вам сказать. Непонятно, откуда нужно было считать. Считали, допустим, от разрушения, а на самом деле речь шла об изгнании, которое началось через несколько лет после этого, через какое-то время. Там известная такая
речь. Но это не в параллели.
Не думаю, не думаю, не думаю. Это некий другой, так сказать, нюанс, это надо посмотреть в Мидраше. Здесь нам важен сам факт, что он вот опередил события, рано радовался. Так?
Очень хотелось.
Так вот, Баями Магаем, это вот это тот самое время, когда шла речь об этом всем. Поэтому говорится эти лишние как бы, слова Баями Магаем. Когда закончилось пророчество, пророчество о восстановлении храма, да, этот срок как бы уже закончился, вышел вот эти вот самые дни, да. А Ахашверош, значит, сидит себе, как ни в чем не бывало, на своем троне и правит. Вот это и вот создало вот эту вот ситуацию, повод для пира, да. Триумф и ликование. Вот по этому поводу он решил, значит, третий год всех собрать и отметить. Значит, четвертая фраза. «Бегарото эт ошер квод малхутовы, рикарти ферет гдолато, ямим рабим, шманим маат йом». Значит, демонстрируя свое, значит, богатство и свое, значит, там, величие. Ну, условный немножко перевод, более-менее известный. Значит, в течение 180 дней это было. Это для узкого круга посвященных. Пятая фраза. «Увимлот хаямим аэле, аса хамелех лехол хаам ханимцеим бешушана пирале, мегадоль ве аткатан, ниште шиват ямим, бахацар генат битана мелех». Когда эти дни закончились, он уже для всех, так сказать, всех, всего народа, семидневный пир устроил, как бы такой апофеоз общенародный, празднество такое, шушана бира, от мала до велика, в течение, значит, семи дней, во дворце царя. Теперь, значит, вот это очень важная, значит, фраза, что здесь такое сказано, да? Значит, ну, известный такой, известный комментарий вообще, что там на этом, в качестве такого знака триумфа, были выставлены сосуды, храмовые сосуды, из которых, значит, тоже пили, то есть они как бы уже, Ахашверош хотел продемонстрировать, что они утеряли статус чего-то такого сакрального, это уже просто вот... Посуда. Одни из, да, посуда. Такая роскошная такая вот царская посуда из царской сокровищницы и так далее, но это, в принципе, уже в его владении законом находится.
А евреи не воспринимали это как какой-то
трагедии? А евреев, для того, чтобы точки над «и» поставить, он именно и пригласил евреев, обязал, собственно говоря, евреев присутствовать от мала до велика. Там вот этот народ, о котором идет речь, с одной стороны, как бы персидский народ весь, а в особенности евреев, для того, чтобы вот как бы... такой как бы статус-кво такой установить новое, что вот, вот так. И присутствие евреев, как бы молчаливо, как бы с молчаливого согласия евреев, вот, значит, мы прощаемся со старыми, так сказать, старым временем, старыми нравами, начинаем новую жизнь. Вот это такое, такая символика была этой последней недели. И здесь есть интересный, значит, это сейчас будет дальше фигурировать в самом, значит, в этой фразе, что, значит, «Хацар генат битана мелех». Значит, смотрите, когда все эти дни закончились, хорошо, значит, «Асага мелех», значит, устроил царь. Мы с вами говорили, что если устроил царь, имеется в виду, значит, Всевышний. Поэтому устроил царь Ахашверош для всего народа, а Всевышний специально для евреев, да? А, значит, «Аса гамелех лехол гаам ганимцеим бешушана бира, лемегадол ваткатан», да? То есть еврей, как бы Всевышний для еврейского народа устроил, от мала до велика, такое вот испытание. Значит, вот этот самый миште, этот вот пир, изучение ситуации, если вы хотите, от слова «лиштот», значит, слово «миште» – «хацар бинат гитана мелех». Значит, каждый из этих слов, все эти слова имеют, значит, здесь есть свои ремезы. Значит, каковы эти ремезы? Значит, «битан гамелех», начнем с конца. «Битан гамелех». «Битан гамелех» – это намек на что? Ну, буквально это павильон там. «Битан» – это, ну, слово похоже на «битан», павильон царя. А на что это с точки зрения ремеза намек? «Битан гамелех»?
Храм.
Храм, конечно. «Битан гамелех», так? То есть храм имеется в виду уже не Ахашверош, храм настоящий, «битан гамелех». «Генат». «Гена» – это намек на слово «легаген», охрана, охранять. Защита, охрана какая-то, да? Хацар, двор, это намек на небесный суд. Вот есть небесные суды, двор, есть дворы, так сказать. Хацар такой-то, хацар такой-то. Есть такой вот символик этого слова, хацар, двор. Значит, там, где решаются какие-то вопросы, связанные с этим, есть разные хацарот, как бы. Значит, хацар генат битана мелех. Что это такое, как это можно понять? Значит, это некий такой зал небесного суда, который разбирает дела, связанные, вопросы, связанные с охраной святости храма, по сути говоря. Генат Бетан Хамелех. Святость храма, его высокий уровень и так далее, должен быть как-то охранен. Понятно, да, идея? Не просто так. Это не дом культуры или там царский дворец. Так просто, значит, вот идут речи о сооружении третьего храма и так далее. Это не строительная проблема, а проблема, так сказать, нравственная. Проблема духовная и нравственная. Угу. Потому что вот есть такой хацар Генат Бетан Гамелех, где эти проблемы решаются сверху.
Был.
Нет, он есть. Он есть все время. Хацар Генат Бетан Гамелех, он есть. И проблемы, связанные с восстановлением храма, когда они становятся в той или иной степени актуальны, понятно, об этом идет речь. Они разбираются в этом с хацар Генат Бетан Гамелех. Это было тогда, когда речь как бы на пороге восстановления второго храма, и, вероятно, есть и сейчас, когда он, значит, как бы встает вопрос о восстановлении третьего, о третьем храме. То есть я думаю, что он открылся сейчас. Есть заседание в этом самом.
Идут во всю заседание.
Хацар Генат Бетан Гамелех. Сейчас мы посмотрим, значит, вот что, значит, этот самый, как это было тогда. Итак, значит, следующая фраза, шестая. Хур, Карпас, Утхелет, Ахуз, Бехавлей, Вуц, Варгаман, Альгиле, Хесев, Амудей, Шеш, Метод, Захав, Вахесев, Алиспат, Багат, Вашеш, Ведар, Весохарет. О. Значит, здесь как бы перечисляется по пшату все драгоценные вещи, которые, какие столы стояли, как это все было застелено, роскошными там скатерцами и так далее. Понятно, да? Это я полностью переводить и не буду, я имею, предполагаю, что каждый, кто слышит, может все это дело, значит, посмотреть по русскому переводу. Здесь меня интересует, здесь сплошные ремезы идут, вот что интересно. Вот столь подробное перечисление деталей, оно уже заставляет подумать, а нет ли здесь чего-то ремеза, потому что явно слишком много, так сказать. Ну, как-то да, Беошер, Хвод, Малхуто, там и так далее. Там сначала очень много чего было, названо просто Ошер Квод Малхуто, да, свое богатство демонстрировал тогда 180 дней. А тут подробное описание всех деталей, всей меблировки, сервировки. Так. Значит, вот здесь очень красивые, интересные вещи, в этих словах описывается эта вся ситуация. Значит, вот давайте по кусочку. Значит, Хур Карпас Утхелет, первое, да? Значит, Хур – это намек на слово… Это слово само по себе в иврите означает убежище, укрытие. Хур или хор, чаще хор.
Имя было
это. Сейчас это отверстие. Вообще хур – это некое укрытие. Я посмотрел, Ишаяху это есть и так далее. Убежище, укрытие какое-то. Хур. Все. Значит, карпас утхерет теперь что такое? Карпас, мы знаем по практике Агады, да? Пасхального седра, карпас. Что это какая-то зелень, зелень что-то зеленое такое. Что символизирует Карпас там, в Агаде? Одна из символик, по крайней мере, одна из наиболее таких распространенных, что когда, что связано как-то с пасхальной, с жертвой в храме, и коганим ели Карпас, заедали жертву вот с какой-то зеленью. Есть такой момент. Так что это с храмом как-то связано, я просто хочу сказать, даже по пасхальной Агаде. А вообще карпас – это зелень. Что такое зелень? Зелень – это то, что уходит корнями в землю и тянется вверх к солнцу. То есть это некое такое соединение как бы земного и небесного плана. Да? Земля, прорастающая вверх – это зелень. А что такое тхелет – это намек, собственно, на небо. Да? Лазурь. Таким образом, получается, что карпас и тхелет вместе – они символизируют некое такое вот подъем из земли, из-под земли, да, наверх к небу. И это, собственно, есть символика храма. Это есть символика храма, храмовой службы. Карпас утхелет.
Да.
Значит, только хур, карпас утхелет, все вместе. Это можно, если вот по ремезу все это подытожить, можно так вспомнить. Обитель неба на земле. Это обитель неба на земле. Вот то место, где как бы в этом мире все наполнено как бы Всевышним, но его присутствие незаметно. Это то место, где присутствие Всевышнего заметно. Это как бы дом Всевышнего. Это называется Бейт Ашем, Бейт Элоким. Это дом, где Всевышний как бы вот у себя. Вот там все, там нету помех. Да? Вот это обитель неба на земле. Убежище как бы Всевышнего на земле. В этом мире оно храм.
Вот само это действие, когда евреи принимали участие в этом жутком, просто позорном действии, угу. И пали до нуля, И вот такие высокие, такие высокие символы, это как напоминание им или это...
Нет, в смысле, напоминание нам. Нам описывается ситуация, нам показывается ситуация с, раз, с самых разных сторон, чтобы мы видели, о чем идет речь. Что с одной стороны Хур, Карпас, вот эта характеристика Хур, Карпас, вот Хелет показывает как бы уязвимость этой идеи храма. То есть если евреи как бы так вот себя ведут, то Всевышний как бы лишает Всевышнего пристанища на земле. Понимаете, что здесь подчеркнуто в этой характеристике? Это именно обитель неба, это пристанище. Поэтому это подчеркивает как бы то, что евреи, ну, как бы некрасиво поступили.
Это как противостояние,
это здесь как есть, призыв. Здесь есть, да, некий такой вот контраст, такой отрицательный контраст лишний раз, чтобы понимали смысл происходящего. Здесь говорится о духовном смысле происходящего. Это не историческое какое-то место, это не символ там еврейской столицы или еврейской славы или там еще чего-то. Это обитель неба на земле.
Это главное было, в храме. И до чего они дошли?
Это главное в храме, понимаете? А вот с этим не посчитались как бы с этим моментом, понимаете? Да, идея такая. Это укор. Это именно укор. Это укор евреям. Вот это вот Хур, Карпас, Утхелет. Дальше этот укор усиливается. Ахуз бехавлей буц ве аргаман. Ахуз сквач, хваченый. Хавлей, здесь можно двояко понять, и веревки какие-то, да, верви. И хавлей, с другой стороны, это же слово, ну, практически считается почти такое же слово, означает всякого рода тяготы, муки.
Муки. Хавлей Машех.
Да, хавлей Машех, знаете, да? Значит, что получается? Что вот этот вот храм, идея храма, да, идея храма, духовный план храма, он на земле охвачен чем? Значит, вервями или, с другой стороны, муками. Буц ве аргаман. Буц – это грязь, боц. Аргаман – это от слова лиргом, это побивать камнями. То есть какое-то такое насилие, военная сила. То есть храм оказывается вот на земле на сегодняшний день, в том состоянии, в котором он находился на момент этого пира. Он на поругании, в состоянии поругания находится.
Аргаман еще и краска редкая.
Я же говорю только о ремезах, ясно, да?
Там это говорится впрямую, что аргаман.
Это все прямую. Прямую, можно сказать, перевод, там это все есть. Только сейчас мы ремезы меня интересуют. Значит, речь идет здесь о храме. То есть в этих вот самых роскошной меблировке и обстановке на самом деле описывается ситуация храма по ремезу. Значит, храм вот в таком состоянии поругания находится. Мерзость запустения, это же называется, да? Дальше, значит, Альглилей Кесев Вамудей Шеш. Значит, это все, вот эта ситуация, связанная с храмом, она находится на Глилей Кесев. Глилей Кесев, по ремезу, что такое Глилей, Глилим, это от слова Галут, намек на евреев изгнания, изгнанники, Голим. Голим – это изгнанники, Глилим, Глилей Кесев. Кесев – это жажда. Кесев – это означает слово серебро, оно исходное значение слова серебро – это желание чего-то, желание, томительное желание, жажда, вот что-то, чего-то такое вот. Духовная жажда, я имею в виду. Кесев – слово. Что-то такое, вызывающее вот, жажду. То есть изгнанники, жаждущие духовной свободы, можно сказать. Изгнанники, глилей кесев, по крайней мере, можно ожидать от них вот такое вот желание как-то утвердить духовные ценности, которых их лишили или которые оказались вот в таком вот униженном состоянии. Да, глилей кесев ищут евреев. Значит, на них как бы находится, да, на них вот эта вот вся ситуация, она, значит, находится на их, так сказать, в их руках, как бы, эта идея, да? А Амудей Шеш, что такое? Это столпы мира сего. Шеш, это имеет два значения. Это или мрамор, или, ну, шаеш, шеш. Не в смысле числа шеш, а вот еще, значит, шеш здесь. Или весон, белый такой, вот белый такой вот весон в одежде первосвященника. И в одежде первосвященника он как бы символизировал тело человека, вот этих, среди всех этих самых вещей, имеющие, да, там золото, аргаман, это самые разные такие вот вещи. Тхелет и прочие там были. Аргамана не было, тхелет. Это именно в одежде первосвященника, значит, как бы плоть мира, что ли, да, плоть человека, мир. Ну и слово шеш, там это шесть направлений мира. В общем, короче говоря, вот этот вот самый шеш, о котором идет речь здесь, означающий мрамор, это намек на этот мир. А Амудей Шеш – столпы этого мира. То есть евреи в изгнании оказались в Глилей Кесев, то есть вот изгнанники, от которых можно ожидать такой вот духовной жажды, среди столпов этого мира, вот, времен Ахашвераша, они среди них. И вот решается этот самый вопрос храма, быть храму или не быть храму.